Особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну что же, я приветствую зрителей программы «Особые истории» с Дмитрием Травиным. И сегодня мы будем говорить с Дмитрием Травиным про экономическую реформу Горбачева-Рыжкова, про забытую экономическую реформу. Во-первых, здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Здравствуйте. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, наши зрители.
Но я-то вначале хотел все-таки спросить у вас про то, действительно ли очень скоро выйдет ваша книга «Как мы жили в СССР», про о чем вы, собственно, написали у себя в Телеграм-канале, но сразу скажу еще зрителям, вы подписывайтесь на него, потому что там все самое интересное.
Очень своевременный вопрос. Спасибо, Валерий. Действительно, как раз за то время, которое прошло между нашими двумя записями, появилась информация от издательства «Новое литературное обозрение» о том, что моя книга «Как мы жили в СССР» выходит в сравнительно ближайшее время, и на нее уже объявлен предзаказ. Причем там на сайте «Нового литературного обозрения» это надо искать, найти этот сайт очень легко в интернете, и прямо на главной странице там есть линия такая из тех книг, которые выходят в самое ближайшее время. Моя книга «Как мы жили в СССР», там с краешку слева, как самая последняя появившаяся в этом ряду. И на нее объявлен предзаказ. Показано, что там существенно снижена цена в сравнении с той ценой, которая будет потом в рознице. Это, кстати, важно, поскольку книги очень быстро дорожают. И я особо хочу обратить внимание наших зрителей на то, что надо покупать, если вы решили покупать, в нужный момент, не откладывая, в тот момент, когда даются скидки. Сейчас это очень важно, иначе потом можно очень удивиться ценам. Ну, для сравнения просто скажу, что некоторое время назад вышло, ну, буквально несколько месяцев назад, летом, вышло второе издание моей книги «Как государство богатеет», чему я был очень рад. Но сразу обнаружил в том магазине подписные издания, куда я заглядываю часто, что если первое издание ровно два года назад, летом 22 года, первое издание там продавалось за 750-780 рублей, то сегодня книга продается за 1500. То есть темпы инфляции на книжном рынке значительно выше, чем на там, колбасном, макаронном или каком-то другом, на который мы постоянно выходим, потому что кушать хочется. Поэтому вот обращаю внимание на то, что книга «Как мы жили в СССР» по предзаказу идет по сравнительно приемлемой цене, и, надеюсь, розница, по крайней мере, поначалу тоже будет недорога. Так что книга выходит. Когда она точно появится в магазинах, конечно, я не знаю. Думаю, до конца месяца. Ну, в крайнем случае, может быть, в октябре. Но предзаказ уже сейчас можно оформить, и вы тогда эту книгу точно получите, когда она выйдет. А мы, да, соответственно, мы, соответственно, закончив вот этот вот наш маленький промежуточный цикл о замечательном фильме «Не прошедшее время», который я решил немножко дополнить, мы снова вернемся к советской тематике, и я приведу в наших программах еще ряд примеров того, что вы можете найти в книге «Как мы жили в СССР», если решите ее купить.
Я зрителям только также еще скажу, что ссылку на издательство НЛО, которое выпускает эту книгу, мы повесим к описанию к этому видео, поэтому там можно, собственно, все и сделать. Единственное, Дмитрий Яковлевич, что меня несколько наших зрителей уже спрашивали, и этот вопрос я должен вам адресовать. Будет ли электронная версия этой книги? Известно ли вам что-то про это?
Электронная версия точно будет. «Новое литературное обозрение», я думаю, можно назвать крупнейшим российским издательством в сфере нон-фикшн. Я, в общем, раньше публиковался в значительно менее крупном издательстве Европейского университета. И у нового литературного обозрения всегда электронные версии выходят. Причем у них очень хорошо поставлена, насколько я знаю, продажа книг за рубежом. Вот о чем также меня часто спрашивали. Постоянно приходят вопросы от людей, которые живут за границей, но русскоязычных, читающих наши книги, как купить ту или иную книгу мою. Вот с этой книгой, я думаю, проблем не будет вообще никаких. Так что все это будет, ну, будет немножко попозже, точно сейчас не знаю, когда. Думаю, что в тот момент, когда выйдет книга на бумаге, я постараюсь у издательства уточнить все эти моменты. Я понимаю, вопросы связаны с тем, что, к сожалению, книга «Русская ловушка», насколько я знаю, в электронном виде так и не вышла, что меня очень сильно огорчило. Очень сильно. Ну вот. Я теперь не работаю в Европейском университете, может, как-то это сказалось. Но на бумаге книга «Русская ловушка» вполне доступна, и надеюсь, в какой-то момент так или иначе появится и в электронной форме. А здесь с издательством «Новое литературное обозрение» проблем, думаю, не будет никаких. Это издательство очень сильное. В Петербурге есть собственный магазин, куда, кстати, я советую моим землякам заходить. Там всегда дешевле. Как в других городах, не знаю. По-моему, этот магазин только в Петербурге есть.
Хорошо. И тогда зрителям сразу же я скажу еще, что очень важно ставить лайки этому видео, потому что это помогает продвигать видео. И более того, пишите комментарии, потому что мы на них обращаем внимание.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Все, наверное, пришло время перейти к разговору про забытую, как вы ее назвали, экономическую реформу Горбачева и Рыжкова. В предыдущей программе вы сказали, что вот в фильме про это даже не вспомнили, о котором мы сейчас говорим. Давайте.
Да, совершенно верно. Первая серия фильма «Не прошедшее время» была интересной, захватывающей, динамичной. Она демонстрировала противостояние Горбачева и Ельцина в перестроечное время, то есть до начала, собственно, радикальных событий 90-х, до путча, до Беловежских соглашений. И это очень важный момент. Ну, я даже у себя в Телеграме подчеркнул, что это все важно и интересно, но все-таки, в принципе, надо отметить, что, конечно, в XIX веке историю часто писали как историю столкновения великих героев, а в XXI веке мы обычно смотрим не только на действия лидеров, не только на то, какие они проводят преобразования или не проводят преобразования, там ведут войны или не ведут войны, а мы смотрим на ход объективных процессов, на то, как это влияет на общество. И вот эта часть в первой серии «Непрошедшего времени» практически полностью отсутствует. Более того, я рискну даже заметить следующее. Если рассказ о реформах 90-х годов, о так называемой шокотерапии, в фильме был достаточно подробный, хотя без целого ряда объяснений, которые я в прошлой нашей программе предложил добавить. Но все-таки вот то, что было в фильмах, дает общую картину экономических преобразований 90-х. То если мы посмотрим первую серию «Непрошедшего времени», к сожалению, мы ничего не поймем из этого фильма о том, почему произошли очень серьезные экономические катаклизмы в самом конце 80-х годов. Я этот вопрос даже начал обсуждать с некоторыми своими коллегами и обнаружил, что Даже квалифицированные коллеги, экономисты считают, что ну вот тот дефицит, тот излишек денежной массы, то отсутствие товаров, которое намечалось уже в 70-е годы при Брежневе, оно просто вот так вот постепенно дошло до 90-х годов и произошло уже к началу 90-х годов существенное обострение. Нет, это неверно. Это абсолютно неверно. Уж я, насколько все мои зрители знают и читатели знают, уж насколько я не сторонник советской экономики, как часто я ее критикую, и в книге «Как мы жили в СССР» об этом будет очень подробно сказано, но все-таки нельзя в данном случае списывать на брежневскую систему дефицитов те проблемы, которые возникли к самому концу 80-х, началу 90-х. Вот та картина, когда на прилавках не осталось вообще практически ничего, когда даже в крупных городах Москве и Ленинграде стали переходить на талоны, и на основные продукты питания стали выдаваться талоны, по которым еще тоже не всегда все можно было легко получить, вот это не следствие 70-х годов. То есть косвенным образом, понятно, это следствие. Если в 70-е годы у нас была бы рыночная экономика, то вообще вот такого рода печальных последствий не было бы. Но переход от дефицита обычного, стандартного, к дефициту абсолютно катастрофическому, который возник к началу 90-х годов, это следствие экономической реформы, которую проводил Николай Иванович Рыжков, премьер-министр Советского Союза. Здесь все надо уже напоминать, потому что все забыто, многие не знают. Не путайте Николая Рыжкова с Владимиром Рыжковым, политиком, современным политиком, политиком демократических времен. Николай Иванович Рыжков – человек совершенно другого поколения, бывший красный директор, премьер-министр при Горбачеве. Вот он провел большую экономическую реформу в 87-88 годах, и она привела вот к этим катастрофическим последствиям. При всей моей любви к Горбачеву, горбачевским преобразованиям, при всей моей глубокой благодарности Горбачеву за перестройку, которая дала нам хотя бы относительную свободу и многое изменила и лично в моей жизни, я все-таки втюхивать какую-то идеологию, хоть антигорбачевскую, хоть прогорбачевскую, сейчас зрителям не буду. Я буду рассказывать так, как есть. Это, я считаю, своей главной задачей. И вот хотя бы краткий рассказ об этой реформе, конечно, нужно добавить к содержанию фильма «Некрашенная чаевая». И я прекрасно помню, и многие мои ровесники, и те, кто постарше, помнят, что Горбачев был невероятно популярен в 85-м, 86-м и даже 87-м году. Я бы даже рискнул сказать, хотя здесь нет четких опросов, но какие-то визуальные впечатления все-таки есть, что популярность раннего Горбачева была намного выше популярности раннего Путина, хотя высокий рейтинг Путина всегда фиксировался различными социологическими службами. Горбачев представлял собой резкий контраст с Брежневым, и он просто очаровывал своей легкостью, своим общением с людьми. Так вот, чему я клоню. Ну, невозможно понять ту массовую, уже практически ненависть к Горбачеву, которая четко зафиксирована в 90-м году, в начале 91-го года. Невозможно понять этот резкий переход, если мы просто представляем собой перестроечные времена, как столкновение двух титанов Горбачева и Ельцина, и не обращаем внимания на то, что происходило тогда в экономике. Вторжение Горбачева, появление анекдотов про то, что Горбачев сам их любил рассказывать, появление анекдотов про то, как человек из очереди хочет застрелить Горбачева, но ему это не удается, потому что там тоже очередь из желающих застрелить Горбачева. Вот появление такого черного юмора – это следствие событий 87-го, 88-го, 89-го годов, а не просто какого-то естественного хода событий, не просто того, что Ельцина, мол, любили, а Горбачева, мол, не любили. Нет, вначале любили Горбачева, Ельцина вообще никто не знал до определенного момента, а потом все стало меняться. Так вот, что же произошло в 87-м, 88-м году? Была задумана большая реформа государственных предприятий. Сразу подчеркиваю, не путайте с введением кооперативов. Вот про кооперативы все помнят. Кооперативы лишь являлись дополнением к этой реформе, которые, вот эти дополнения, я чуть позже постараюсь показать, усугубили ситуацию. Но сами кооперативы ничего бы не создали такого страшного и не усугубили, если бы не эта реформа государственных предприятий. Многие помнят про денежную реформу Валентина Павлова. Реформа Валентина Павлова, уж насколько я Павлова всегда не любил, но она явилась только попыткой как-то разгрести завалы, возникшие после этой реформы Николая Рыжкова. Павлов был в известном смысле мракобесом и абсолютно не мой любимый герой в экономике, но он все-таки пытался как-то разгрести завалы, а он не создавал их, просто разгребал очень неудачно и в конечном счете стал путчистом. Вот, значит, в чем была суть этой экономической реформы? В 1987 году Горбачев собрал группу экономистов и практиков из Совета министров, из правительства. Туда входили, кстати, и тот же Валентин Павлов, который еще тогда не был премьер-министром. Туда входило еще несколько крупных чиновников, академики входили. Простых экономистов там практически не было. Все это было где-то на уровне академиков, членкоров или очень известных раскрученных профессоров. И вот эта группа реформаторов. Никаких Гайдаров еще не было, никакого Явлинского не было. Вот опять же, не путайте. Гайдар возник значительно позже, Явлинский возник тоже позже, но незначительно, скажем. Вот эта группа реформаторов решила провести определенную либерализацию советской экономики, но либерализацию именно советской экономики, не создавая рынок и ни в коем случае не переходя от социализма к капитализму. Это были благие начинания, бесспорно. Но, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. А вот в данном случае эта поговорка очень оказывается к месту. Намерения были самые хорошие, но две проблемы. Первое – некомпетентное проведение реформы. И второе – страх перейти к непопулярным мерам, тем мерам, которые народ не поддержит. Вот эти две проблемы перевели благие начинания, благие намерения по-настоящему в адскую ситуацию на потребительском рынке. Что конкретно предполагала эта реформа? Я, наверное, сейчас какие-то детали буду опускать для того, чтобы общая картина была понятна и чтобы наши зрители не запутались. Ну а дальше, если будут вопросы, я с удовольствием что-то уточню.
Да, тем более там к этой
Первый
программе
главный момент.
поступили вопросы, и я их как раз уже подготовил вам.
Да, отлично, отлично. Первый момент. Советская экономика была плановой, административной. Каждое предприятие все должно было выполнять по плану, который спускался от начальства из Москвы. В новой экономической системе, которая должна была с 1988 года начать у нас функционировать, предполагалось, что предприятия сами будут составлять свои планы, то есть получают самостоятельность. На первых порах казалось почти такую же, как в рыночной экономике. То есть видите, что какой-то товар дефицитный, планируете производство этого товара и выпускаете. И таким образом, казалось бы, система дефицитов должна быть ликвидирована. Потом, когда Гайдар провел свою реформу, и когда дефицит действительно рассосался, логика действий предприятий была похуже. Предприятие само решает, что производить, и таким образом дефициты исчезают со временем, поскольку того, чего нужно, производится больше, а чего не нужно, не производится. Значит, вот первый момент этой реформы. Второе. Кто будет решать, что производить? Директор предприятия в этой ситуации должен быть подчинен не Москве, не московским министерствам, а трудовому коллективу. Поэтому на предприятиях вводилась выборность директоров в трудовым коллективом. Формально это очень напоминало ситуацию в рыночной экономике, когда менеджмент предприятия назначается акционером. Общее собрание акционеров выбирает какой-нибудь наблюдательный совет, тот контролирует управление компанией и так далее. Но в данном случае речь шла не об акционерах, не о той системе, при которой у одного акционера может быть 20, 30 или 50% акций, а о выборах трудовым коллективом, где у каждого члена трудового коллектива один голос. От самого директора до дворника на заводской тени. Третий момент. Если предприятие само решает, что ему производить, то оно должно и продавать эту продукцию по тем ценам, которые само устанавливает по договоренности с покупателем. Иначе получится так, что товары, на которые государство установило специально низкие цены, а в советское время ведь товары, многие товары продавались по довольно низким ценам, которые не окупали даже себестоимость продукции. Понятно, что предприятие просто не сможет производить эти товары, если на них не поднять цены. И дефицит не рассосется из-за того, что часть товаров просто не будет производиться. Таким образом, ценообразование, ну, не свободное, оно тогда называлось договорное. Договорное ценообразование должно возникнуть, и предприятие скажет, что вот мы произведем такой-то дефицитный товар по более высоким ценам, пусть покупатели раскошеливаются, а вот те товары, которые плохо покупают, наоборот, мы на них будем снижать цены, чтобы расправиться. Вот в основе всей системы вот этой вот экономической реформы лежали три этих момента. Самостоятельность предприятий, что производить. На предприятии, что производить, решает директор, который зависит от трудового коллектива. И ценообразование тоже по договоренности. Что произошло в этой ситуации? Я тогда, вот в 87-88 годах, много выступал на ленинградских предприятиях с лекциями, разъяснял суть этой реформы. Сразу должен сказать, что себя самого покритиковать, не только Рыжкова, я и себя буду критиковать, разъяснял не очень удачно, потому что я очень хвалил эту реформу и плохо понимал, насколько она связано с проблемами, которые могут возникнуть из-за некомплексности ее проведения. Вот сейчас я говорю это к тому, что когда я общался с трудовыми коллективами, я обнаруживал, что люди поддерживают самостоятельность, поддерживают выборы директоров, все это им нравится, но очень боятся либерализации цен, поскольку понимают, что цены могут вырасти. А поскольку уровень жизни советского человека был невысокий, это вот попутно к мифам о том, как хорошо было жить в Советском Союзе. Советские люди не считали, что им хорошо жить, и все очень боялись повышения цен. Все прекрасно понимали, что нормальная жизнь возможна вот в ситуации, когда нашего бюджета семейного хватает на то, чтобы купить товары, которые находятся на прилавках. Вот, либерализации цены очень боялись. И, очевидно, руководство страны, Рыжков, Горбачев, тоже пришли к выводу о том, что этого боятся люди, это может подорвать популярность. И когда реформу начали реализовывать с 88-89 годов, реформу стали проводить не комплексно. Предприятия получили свободу, директоров стали выбирать, но преобразование в сфере цен отложили. Отложили на некоторое время, и цены остались административными. Именно поэтому либерализацию цен мы связываем с деятельностью Гайдара. Вот такой важный момент. Либерализация была запланирована еще коммунистами, Рыжковским правительством, а реально ее провел Гайдар. И второй момент. Ни о какой приватизации речь не шла. Никакой частной собственности. Те принципы социализма должны были соблюдаться. А принцип социализма – это власть трудящихся, никакой эксплуатации человека человеком. И еще один важный принцип социализма – не должно быть безработицы. Каждый человек должен найти работу. Поэтому Помимо того, что Рыжков отказался, отложил либерализацию цен, он отказался от еще одного важного элемента, который, в общем, этой реформой предполагался. Никакое предприятие не должно обанкротиться. Даже если оно плохо работает, люди не могут остаться без зарплаты. Не то, что закрыть предприятие нельзя. Оно должно сохраняться, и люди даже не могут сидеть без зарплаты. Вот то, что потом, после Гайдаровской реформы, возникло, и это многим известно, то плохо работающие предприятия подолгу не получали зарплаты из-за того, что с ними не рассчитывалось то ли поставщики, то ли государство, то ли они вообще не могли продать продукцию. Вот с 1989 года такого рода проблем не могло возникнуть. Предприятия все равно должны были зарплату получить. И что возникло? Вот теперь давайте подведем краткие итоги. Поскольку нету ответственности предприятий за проблемы, которые могут возникнуть из их деятельности, деньги они все равно получают, а система цен остается неизменной, то, в общем, предприятия не особо стремились к тому, чтобы производить дефицитные товары. Наоборот, на рубеже 80-х-90-х годов у нас исчез рост производства, который советской статистикой все-таки фиксировался. Ну, какой это был рост производства, отдельный вопрос. Это был в значительной степени липовый рост производства. Но об этом я, наверное, расскажу, когда мы вернемся к теме Советского Союза. Но даже этот рост исчез. Начало 90-х фиксирует падение валового продукта. То есть вместо того, чтобы производить больше дефицитных товаров, у нас произошло падение. Предприятия не стремятся работать лучше, деньги они все равно получают, без зарплаты люди не остаются. Более того, если предприятие все-таки начинает работать лучше, оно получает больший объем денег, поскольку это тоже предполагалось вот этой системой реформы, которая проводилась в 1987-1988 году. Предполагалось, что если вы лучше работаете, вы выручку от продаваемой продукции можете практически полностью использовать в своих интересах. В советское время такого не было. Если предприятие получало большие деньги, государство просто эти деньги у него отнимало, был там такой специальный механизм, и на эти деньги содержало те предприятия, которые выручки не получали. Ну, скажем, там, военную продукцию производить. А теперь хорошо работающее предприятие могло резко повышать заработок. Итак, доходы части предприятий растут, доходы другой части работников, по крайней мере, не падают. Денег в экономике на потребительском рынке оказывается все больше и больше. Более того, вот здесь вспомним слово кооператив. Появилась в отсутствие приватизации законной, появилась приватизация незаконной, как ее тогда называли, номенклатурная приватизация, с помощью которой директора предприятий сами обогащались и обогащали связанных с ними кооператоров. Ну, скажем, какой-то кооператив мог выполнить заказ предприятия, государственного предприятия, ну, допустим, по ремонту крыши. Директор из денег предприятия мог очень щедро по завышенным расценкам оплатить эту работу кооператива. И все эти деньги оказывались на потребительском рынке. Кооператоры, получившие эту выручку, и работники кооператива могли, получив зарплату, уйти за колбасу. А колбасы больше не производилось. То есть вот в этот момент произошел резкий переход от относительно стабильных финансов советского времени, финансовой нестабильности, когда денег все больше, больше, больше оказывается на потребительском рынке. Люди, получив хорошие доходы, может, это зарплата на предприятие, а может быть, доход кооператора. Или это может быть доход какого-нибудь, сейчас уже совсем забыть такой термин, центры НТТМ, научно-технического творчества молодежи. Это, ну, похоже на кооператив было, но по-другому устроено. Я сам работал один раз в таком центре, выполнял заказ на макаронной фабрике и получил очень хорошую зарплату. В жизни я таких больших денег не получал. Люди со всеми этими доходами приходили на потребительский рынок за колбасой, сахаром, мылом или там чем-то еще. И эта продукция практически с рынка все время исчезала. В 90-м году Рыжков умудрился на всю страну сказать, что скоро мы все-таки проведем реформу цен. И это был последний день, когда в магазинах товары еще были. Умные потребители поняли, что надо, поскольку деньги есть, надо срочно бежать скупать оставшиеся товары. Ну, а после этого уже Горбачев понял, что надо ситуацию менять радикально, и нашел Явлинского. Точнее, сначала Явлинский нашелся у российского руководства, потом уже совместная была программа Горбачева и Ельцина, которую Явлинский писал как основной автор, руководил, по крайней мере, этим коллективом. Потом уже был Павлов, который пытался изъять лишние деньги. Вот потому он их и изымал, что этих денег понапечатали очень много в предшествующие несколько лет. И только потом, после всего этого, появился Гайдар, который действительно должен был разгребать последствия и той советской экономики, о которой мы говорили в прошлый раз, и вот этой вот Рыжковской реформы, и неудачной стабилизации Павлова, вот все это уже потом должен был разгребать Гайдар. Поэтому без вот таких уточнений, без этих предисловий, я считаю, нормально понять то, что происходило у нас в 90-е годы, невозможно. Все акценты сменяются. Белое становится черным. Мы не понимаем, почему ситуация вдруг улучшилась и почему, как там говорил Хасбулатов в этом фильме «Не прошедшее время», пришли какие-то серенькие люди во главе с Гайдаром и сделали какую-то ерунду, когда надо было просто навести порядок, говорил Хасбулатов. Вот Хасбулатов ничего не понимал от начала и до конца. Или, по крайней мере, делал вид, что не понимает, и настолько хорошо делал вид, что действительно, я не знаю, в истории выступлений Хасбулатова ни одного момента, когда он хоть как-то мог бы продемонстрировать свою малейшую компетентность. Он был некомпетентен от начала до конца. Вот без всех этих уточнений и дополнений мы ничего не поймем в событиях, происходивших в 90-е, и в том, в какую сложную ситуацию пришел Егор Гайдар со своей командой, когда начал осуществлять реальную либерализацию цен и понес ответственность за все то, что натворили перед ним совсем другие люди.
Вот на этом как раз я хочу попросить зрителей поставить лайки, как обычно, и, пожалуйста, подписывайтесь на канал, если вы этого не сделали. Если вы досмотрели это видео до этого момента, это означает, что оно вам нравится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и, пожалуйста, поддерживайте нас. Нам чрезвычайно нужна ваша поддержка для того, чтобы и в дальнейшем выпускать наши видео. Оставайтесь с нами.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
У нас есть несколько вопросов, которые тут за время, после того, как я повесил анонс нашей программы, поступили. Ну, здесь вот Анна Владимирова пишет, что... сейчас дайте я найду этот ответ, а то она, как кажется, подводит черту подо всем, что вы сказали, хотя не слыша. Вот я всегда понимала, что не Гайдар был во всем виноват. Он же не с пустого места начинал. Надо было с наследием Рыжкова сначала разобраться. Я бы, может быть, здесь добавил, что не с наследием Рыжкова, а всем тем, что еще было до этого. Но, может быть, вы как-то корректируете, отреагируете на это все.
Ну, если брать этот комментарий применительно к нашему сегодняшнему разговору, то все верно. Именно с наследием Рыжкова надо было разобраться. Но в целом, как мы уже говорили там пару минут назад, конечно, проблемы, с которыми Гайдар столкнулся в конце 91-го года, когда был назначен проводить какие-то реформы, это были комплексные проблемы, связанные и со структурой советской экономики, о чем я подробно говорил в прошлый раз, с тем, что советской экономике так много было предприятий, вообще не ориентированных на работу в рыночных условиях и в принципе не способных работать в рыночных условиях, что эти предприятия должен был либо кто-то кормить, то есть хорошие предприятия, либо на этих предприятиях возникали невыплаты зарплаты, и люди обвиняли Гайдара в том, что вот при нем стало плохо. Это одна сторона, один комплекс проблем. А второй комплекс – это то, о чем мы сегодня говорим. То вот инфляция оказалась столь большой из-за того, что цены не либерализировали раньше, и государство, и все больше и больше денег оказывалось на потребительском рынке, а цены были все старые, низкие, их повышали по чуть-чуть, как вот делали уже в павловское время. Вот из-за этого скачок цен, который произошел при Гайдае, оказался гораздо больше, чем мог бы быть, если бы вдруг каким-то фантастическим образом Гайдар начал реформировать экономику в 87-м году до всех этих преобразований. Это, кстати, отдельный разговор. Понятно, что Горбачев не мог представить себе, какие ему нужны реформаторы и реформы в 87-м году, и представить себе, что сразу с 87-го года начали делать рыночные преобразования, невозможно. Но если бы это вдруг произошло, то в 87-м, конечно, либерализация цен не вызвала бы таких тяжелых последствий, как в 92-м. Вот это все в комплексе и создавало проблемы, с которыми мы столкнулись в 90-х.
Ну да, ну и сюда же это просто так, наверное, заметить, что спор у нас такой тоже заочный возник, точнее не заочный, а онлайн спор между Анной той же, которая пишет, что она не забудет, как в очереди стояла за мясом в течение 6 часов, а другой человек, Андрей, по-моему, пишет, что ей еще повезло, потому что он с детства стоял в очередях за мясом и за всем прочим, а родился в 57-м году. Вот так вот, ну да.
Ну, я думаю, что здесь, может быть, и нету большого спора, потому что один человек, очевидно, жил в Москве или в Ленинграде, и, соответственно, с детства, там, с 57-го года, можно было и не стоять в очень длинных очередях за какими-то продуктами, поскольку снабжение крупных городов было лучше. Ну, вопрос, какое мясо там, какое качество, и получало ли это мясо через обычные стандартные магазины, или, может быть, человек работал на предприятиях, где были продуктовые наборы, которые специально снабжали работников этих предприятий. То есть там все было по-разному, но в любом случае, конечно, очереди сильно выросли и стали более долгими по времени после Рыжковской реформы. А если человек жил в маленьком провинциальном городке, то да, он в этих очередях стоял с самого начала, с детских лет, а мог в них даже и не стоять, поскольку иногда и в принципе никакого мяса в таких городах быть, могло не быть. Когда мы вернемся к нашему рассказу о Советском Союзе, либо кто-то, может быть, сразу купит мою книгу и даже без наших рассказов посмотрит то, что там написано в первой главе. Вот я привожу множество примеров на основе дневников, мемуаров и различных прочих оценок современников, как обстояло дело с продуктами питания в Советском Союзе. Вот в некоторых городах мяса вообще могло не быть, а его просто привозили на колбасных электричках из Москвы или из Ленинграда. Так что здесь вот очень такая сложная картина была. Когда я писал свою книгу, я сначала думал описать картину, которую я сам видел в Ленинграде, но потом, собрав много материалов, посмотрев, что об этом писали люди, жившие в разных городах, или советские партийные государственные работники, которые реально смотрели на ситуацию и записывали, как что происходит, я понял, что надо дать сложную картину снабжения продуктами в Советском Союзе, и выстроил там в первой главе такую своеобразную лесенку, вот то, как, кому на Руси жрать хорошо, вот кто что мог съесть, в зависимости от того, где человек жил, какой категории он принадлежал, какой доступ он имел к продуктам и так далее. Это, ну, это отдельный большой разговор для одной из наших будущих программ.
Ну да, и еще один вопрос уже такой, ну, Понятно, что, может, не знаю, как вы относитесь к вопросам со слагательным наклонением, но тем не менее, FT как раз пишет, а если бы реформ Рыжкова не было бы, то что происходило бы в стране, в экономике без них?
Ну, смотрите, если бы Горбачев вообще не задумался ни о каких реформах в 87 году, ничего не стал вообще менять, а просто так вот и продолжал, выступать на всяких мероприятиях, как он делал в 85-86 году, и говорить, там, мы улучшим, углубим, там, сделаем все хорошо, вот-вот советский человек будет жить замечательно, но пока мы еще ничего не можем начать, или, как говорят некоторые другие лидеры, там, вот, нам со всех сторон мешают разные враги, но мы делаем очень важные вещи, но вот врагов столько, что они со всех сторон нам мешают. Вот если бы Горбачев говорил что-то такое, то ситуация в экономике ухудшалась бы более плавно. Дефициты, конечно, усугублялись бы, но не было такого резкого обострения ситуации на потребительском рынке, которое произошло в 89-90 годах. И в этом смысле условному Гайдару, если бы его когда-нибудь позвали, было бы легче проводить либерализацию. Не было бы такой несбалансированности. Но, с другой стороны, возник бы целый ряд проблем. Дело в том, что в конце перестроечных лет нарождался первый советский бизнес. Всякие там Ходорковские, вот они ведь примерно тогда появлялись. То есть появлялся первый опыт работы в условиях хотя бы квазирынка, хотя бы фиктивного рынка. Резкий переход от абсолютно административной системы, или точнее от системы бюрократического рынка, как иногда называют советскую систему, к рынку абсолютно свободному, я думаю, вызвал бы, с одной стороны, вот меньшие темпы инфляции, но с другой стороны, российский бизнес гораздо дольше и сложнее приспосабливался бы к вот этим новым условиям. То есть бизнеса не было бы вообще. И, возможно, в конечном счете переход к экономическому росту все равно произошел бы довольно поздно. Но отвечать на этот вопрос действительно сложно. Это вот такое вот хитрое сослагательное наклонение. Мы можем для ответа на этот вопрос посмотреть на опыт некоторых стран Центральной и Восточной Европы. Скажем, Венгрия переходила очень плавно, потому что там экономические реформы вообще начались с 1968 года, с реформы Яноша Кадра. И там вообще не было шокотерапии, не было вот такой резкой либерализации. Поэтому там был уже созревший квазисоциалистический менеджмент. Там выросло целое поколение уже не красных директоров, может быть, розовых директоров, которые только и ждали, когда, наконец, введут настоящий капитализм. Они уже к этому были готовы, они понимали, как в условиях этого капитализма надо работать. А, скажем, в Польше был более резкий переход. Но в Польше при этом существовал частный сектор в сельском хозяйстве, там не было коллективизации. И со времен Герика там существовала относительная свобода всяких спекуляций, там малых торговых таких вот дел там, и так далее. Поэтому там все-таки появлялся бизнес, который тоже быстро мог сравнительно среагировать на либерализацию. В Польше был очень большой скачок цен, но бизнес довольно быстро адаптировался. Интересный опыт Чехословакии. Честно признаюсь, до конца я не понимаю, вот как это все сработало в Чехословакии, хотя писал о Чехословакии, что понимал, то изложил в книгах. В Чехословакии в 1968 году, как известно, были советские танки, и всякие экономические реформы были остановлены. Поэтому Чехословакия до 80-х годов, до конца 80-х годов, жила примерно в таких же экономических условиях, как Советский Союз. Хотя там порядку было гораздо больше, снабжение было лучше, хотя все равно люди ориентировались на западный импорт, но немало хороших товаров производилось и самими чехословацкими предприятиями. Вот Словакия переход был, в общем, тоже довольно тяжелый. Был большой скачок цен, и экономика не отреагировала сразу на него. Там был период большого спада в экономике. Но хотя вроде бы в Словакии не сформировалось ни нового поколения менеджеров, как в Венгрии, ни нового поколения бизнесменов, как в Польше, в Словакии все-таки переход к экономическому росту тоже произошел примерно через 2 года. И, ну, Чехословакия тогда распалась уже, и Чехия стала демонстрировать довольно хорошие темпы экономического роста и вполне приемлемый по европейским меркам уровень благосостояния. Каким образом чехам так удачно удалось пройти этот период, это, наверное, отдельный вопрос. Может быть, какие-то специалисты, социологи, изучавшие Чехию, на этот вопрос могли бы ответить лучше, чем я.
Хорошо. И традиционный мой вопрос. Давайте расскажем зрителям, о чем мы будем говорить в следующий раз.
Ну, в следующий раз, я думаю, мы перейдем от экономических к политическим моментам и поговорим, наверное, вполне можно это в одну программу уместить, о путче и Беловежских соглашениях. То есть я бы назвал этот разговор несколько так эпатажно, кто на самом деле развалил Советский Союз. Вот
Хорошо.
как бы вокруг этой темы мы будем крутиться. А для этого нам надо будет взять и события путча, и Беловежские соглашения, поскольку все это очень тесно связано, и хотя в фильме «Не прошедшее время» это разведено в разные серии, мы, может быть, это попробуем объединить.
Ну да, кто развалил Советский Союз и как долго он это делал? Да? Сколько времени у него на это ушло? Это
Да, и
тоже
об этом
отдельное.
поговорим. Там действительно очень важно. Мой тезис состоит в том, что развалили Советский Союз совсем не те люди, которые подписывали Беловежские соглашения. А Беловежские соглашения были просто констатацией того, что жизнь стала уже настолько иной, что просто надо как-то разгребать эти завалы. Ну, в известном смысле это будет политический аналог разговора об экономике, потому что сегодня мы тоже ведь говорили о том, что экономические проблемы были сформированы гораздо раньше, чем пришел Гайдар, а Гайдар уже разгребал эти завалы. Примерно так же и с Беловежскими зубрами получилось. Беловежским зубрам пришлось разгребать те проблемы, которые возникли раньше. Хотя я думаю, что они действительно хотели демонтировать Советский Союз, и я не сказал бы, что вот если бы не некоторые проблемы, о которых буду в следующий раз серьезно говорить, то Советский Союз обязательно сохранится бы. Нет. Горбачев, наверное, если бы вообще не начал реформы, мог бы сохранить Советский Союз. Я не исключаю, что мы вообще могли до сих пор жить в Советском Союзе и получать интернет по талонам или что-нибудь вот в таком духе. Мясо там, само собой, было бы по талонам, но еще бы и интернет. После того, как Горбачев начал свою реформу, конечно, Советский Союз уже начал очень сильно модифицироваться, но по-настоящему развалили его вовсе не беловежские зубы.
Хорошо, вот, собственно, давайте об этом поговорим. Я только зрителям напомню. Первое – это по поводу того, чтобы они ставили лайки, дорогие зрители, ставьте, это важно. А во-вторых, давайте с вами напомним еще и про то, что ваша книга очень скоро выйдет в продажу, уже есть предзаказ.
Ну, совершенно верно. Кто не слышал начала нашего разговора, на сайте издательства «Новое литературное обозрение», ссылку, как я понял, вы увидите на экране, вы можете прямо сейчас сделать предзаказ моей книги «Как мы жили в СССР», книги, о которой я долго говорил в наших программах, но пока не рассказал о 10-й части того, что в этой книге вы можете найти. Вот есть предзаказ, существенная льгота по цене для тех, кто делает предзаказ. Поэтому очень советую, если вы решили покупать эту книгу, то делайте это не откладывая, вот в этой форме. Когда книга будет в магазинах, точно не знаю, но надеюсь, до конца месяца.
Все, на этом тогда мы завершаем. Спасибо.
Всего доброго, до свидания.
Особые истории с Дмитрием Травиным.